Здравствуйте, мы изучаем труды Рабаши, первый том, статья «Да продаст человек крышу дома своего», страница 23. Материал можно скачать с интернет-сайта КАП-ТВ, там же задавать вопросы. Труды Рабаши, первый том, статья «Да продаст человек крышу дома своего», страница 23. Страница 23. Сказал Раби Юда, сказал Раб, всегда будет продавать человек крышу дома своего, чтобы купить обувь для ног своих. Нужно понять, что именно стропило крыши дома своего и в чем важность обуви, что стоит ради нее продавать крышу дома своего. То есть для того, чтобы была у него возможность обуть ноги в обувь. Объясним это с точки зрения духовной работы. Стропила дома, корот, крыши дома, означает случай, то есть то, что происходит с человеком в его доме. Под словом «человек» мы понимаем два аспекта. Его знание, то есть разум, и то, что происходит в чувствах. То есть то, что человек ощущает в сердце. Хорошо ли ему или, не дай Бог, плохо? Эти случаи, которые происходят с человеком, пробуждают у него вопросы повседневной жизни. Эти вопросы касаются взаимоотношений между человеком и Творцом и между человеком и другими людьми. Между человеком и Творцом. То есть у человека есть претензии к Творцу, почему он не удовлетворяет все его потребности. Это значит, что человек думает, что недостает ему, Творец обязан ему наполнить, потому что тот добрый, несущий добро. Иногда же у него есть претензии, как будто бы он чувствует наоборот, что его состояние всегда плохое по сравнению с другими, что они находятся на более высоком уровне, чем у него. И получается, что он находится в положении разведчики, лазутчики, который говорит о высшем управлении, по той причине, что он не чувствует блага и удовольствия в своей жизни. И тяжко ему сказать, только благо и милость преследуют меня все дни моей жизни. Тогда получается, что он находится в состоянии лазутчики. Об этом сказали мудрецы, что человек должен благословлять за плохое, как за хорошее. Так как основы иудаизма строятся на вере выше знания. То есть, не полагаться на то, что разум заставляет нас думать, говорить или делать, а нужно верить в высшее управление, которое может делать только хорошее. И только тот человек удостаивается, оправдывая высшее управление, удостаивается постижения и ощущения добра и блага. И Бааль Сулам, будь благословенна память мудреца, рассказал притчу о человеке, у которого есть претензии к Творцу, который не отвечает на его просьбы, что это похоже на человека с маленьким ребенком на улице. Ребенок горько плачет, и все прохожие, которые смотрят на отца, думают, какой жестокий человек. Он может так спокойно слушать плач своего ребенка и не обращать внимания на него. Получается, что прохожих плач ребенка вызывает жалость. Но у этого человека отца не вызывает. Но ведь есть же правило, пусть жалеет отец сыновей своих. И вот на весь подходят люди к этому человеку и говорят, ну где же твоя жалость отцовская? И тогда отвечает им отец, ну что же я могу сделать, когда мой дорогой сын, которого я берегу как зеницу ока, просит у меня булавку, чтобы почесать себе глазик. Чешется у него. Разве тем, что я не выполняю его просьбу, меня можно назвать жестоким? Ведь если я сжалюсь над ним и дам ему булавку, он выколет себе глаз и станет слепым. Поэтому мы должны верить, что все, что Творец дает нам, это для нашего же блага. И тем не менее мы должны просить Его убрать те горести и беды, которые постигли нас. Но мы должны сознавать, что наша молитва — это одно, а ответ на молитву — это другое. То есть мы сделали то, что мы обязаны сделать. Мы попросили Творца. То Он сделает то, что правильно в Его глазах, как в данном примере. И об этом же сказано. Человек будет делать то, что считает правильным. То же самое действует и во взаимоотношениях между человеком и его товарищем. Как говорилось раньше, что продаст человек стропила дома своего и купит обувь для ног своих. Здесь имеется в виду, что человек должен продавать стропила, крыши дома. То есть все, что происходило в его доме, то, что касалось отношений с товарищами. И у человека есть вопросы и претензии к товарищам, и он работает со всей отдачей на любовь к товарищам и не видит никакой реакции с их стороны, чтобы в чем-то ему помогли. И ему кажется, что все ведут себя не так, как он понимает, как должно быть, то, что касается любви между товарищами. То есть чтобы каждый говорил друг с другом уважительно, как принято, с достойными у достойных людей. А на практике он не видит ни одного действия со стороны товарищей, чтобы вообще можно было на что-то посмотреть, что есть тут любовь товарищей. Но все происходит как у обычных людей, у которых вообще не было темы, чтобы собраться и решить, что необходимо создать группу, среди которых была бы любовь между товарищами, где бы каждый заботился ради других. А если так, он начинает видеть, что не на кого смотреть, чтобы хоть кто-то занимался темой любви к товарищам, поскольку он чувствует, что он единственный, кто идет прямым путем, а на всех он смотрит такими критичным взором, и это называется лазутчики, разведчики, кто следит за товарищами, правильно ли они себя ведут, так как это положено в любви между товарищами. И каждый раз он слышит, что товарищи требуют целый день, что главное — это любовь к ближнему, и он хочет увидеть, действительно ли это так. И тогда он видит, что это просто сотрясение воздуха. И даже в речах он видит, что нет там никакой любви к ближнему. Но это могло бы быть самым маленьким, то, что касается любви. То есть, если он, у него что-то просит, ответит ему так, походя, не обращая внимания. Не так, как принято отвечать товарищу, но все так, с прохладцей, как будто хочет от него избавиться. И не спрашивайте меня, если я думаю о любви к товарищам и ближнему, почему я вообще проверяю, любит ли меня товарищ? То есть как будто бы любовь к товарищам основана на любви к себе. И поэтому я хочу видеть, что выигрывает моя любовь к себе из всего этого занятия. Но это на самом деле не так. Я на самом деле хочу любви к ближнему. И поэтому я был бы заинтересован в такой группе, которая основана для того, чтобы я увидел, что каждый занимается любовью к ближнему. И с помощью этого мои малые силы, которые есть у меня в любви к ближнему, усилились бы с помощью этого. И была бы у меня сила работать в любви к ближнему. С большей силой, чем есть у меня собственные силы. А сейчас я вижу, что я ничего не выиграл, потому что я вижу, что никто не делает ничего хорошего. И тогда лучше было бы, если бы я вообще бы не был с ними, и я не буду учиться на их поступках. И на это есть ответ. Если группа, которая образовалось определенных людей. И тогда, когда они собрались, понятно, что был кто-то, кто решил основать именно эту группу, он бы, конечно, бы выяснял, подбирал бы людей, которые бы подходили к этому. То есть в каждом из них есть и искры любви к ближнему. Но искра сама не может зажечь пламя любви, которое бы засияло. Поэтому эти люди согласились объединиться, чтобы все эти искры слились в одно большое пламя.
Это значит, что Творец выясняет келим, свет. Творец — это свет, выясняет келим. То есть людей, отдельных души, сводит их вместе, и они начинают учиться, как-то объединиться, слышать об объединении, пока после многих выяснений, которые берут также много времени и усилий, не приходят к усилию, что нужно объединиться, потому что без этого невозможно достичь цели. И с этого момента и далее они уже начинают говорить о том, что они чувствуют. То есть первый этап, когда они приходят просто так учиться и узнать, выяснить то, что каждый думает индивидуально. Второй этап, они понимают, что цель — это раскрытие Творца, и это покрывает все. Потому что все остальное просто нереально, только раскрытие Творца является ответом на все вопросы, и это возможно достичь только в объединении, и тогда они начинают проверять это объединение. «Хочу только я», а «они не хотят», и «они хотят», а «я не очень», или они ничего вообще не значат, и Творец играет с ними сверху, чтобы я в соответствии с этим изменился, и так далее, и так далее. Это состояние до сих пор. Пожалуйста, дальше.
Строчка «поэтому», вторая колонка. И поэтому, когда он следит за ними, он должен справиться с этим и сказать, что это было как тогда, когда создалась группа, у всех было одно представление, что надо идти путем любви к ближнему, так же и сейчас. И тогда, когда всех будут судить товарища на чашу заслуг, снова зажгутся все искры, и снова будет одно большое пламя. И это похоже, что как-то сказал Бааль Сулам, спрашивая, что такое заключение союза между двумя товарищами, как это мы находим в Торе. Взял Авраам, мелкого и крупного скота, дал Авимелеху, заключили они оба союз. И тут он спрашивает, ведь если двое любят друг друга, то, разумеется, они делают друг другу добро. И само собой разумеется, что тогда, когда любви нет между ними, то есть по какой-то причине, когда ослабела любовь, понятно, что они не будут оказывать друг другу услуги. Тогда чем же может помочь заключение союза? И сам же Бааль Сулам ответил, что союз, который они сейчас заключают, рассчитан не на данный момент, потому что сейчас, когда любовь ощущается ими, нет необходимости в заключении союза. Но союз заключается специально на будущее. То есть через какое-то время может так случиться, что они не будут ощущать любовь друг к другу, как сейчас. И тогда им понадобится заключенный союз. Что же касается вопроса группы, хотя мы сейчас и не чувствуем любовь так, как чувствовали в момент создания группы, тем не менее каждый должен пересиливать свое собственное мнение и идти выше знания. И тогда все исправится. И каждый начнет видеть в товарищах только хорошее. Теперь мы понимаем сказанное мудрецами, всегда будет продавать человек стропила крыши дома своего и покупает обувь для ног своих. Обувь — это подобно, как ты закрываешь дверь. Человек следит за товарищами, то есть следил. Это все на иврите однокоренные слова. Это значит, что все, что было с ним в доме, касаясь отношений с товарищами, то есть когда есть лазутчики, которые говорят плохое о товарище, пусть он все это продаст. То есть полностью откажется все то, что принесли ему лазутчики, и возьмет вместо этого обувь для ног. То есть запрет всех лазутчиков, как будто их никогда и не было. И все вопросы и претензии, которые были у них, все это он запрет. И все это потом приведет к миру.
Вопросы? Ну, начнем с тебя.
Что такое, что когда человек слышит, когда товарищи, просто говоря о любви к товарищам, просто сотрясают воздух?
Смотри, люди, которые приходят, они приходят вследствие какого-то внутреннего пробуждения, которого они не понимают и не знают. Потому что что происходит в целом? Пробуждается точка в сердце. Это картина внутри. Не чувствуется, что она собой представляет, но это внутреннее давление. Ты видишь во время этих, в этих ощущениях недостатка, которые съедают человека, есть много уровней, и он очень отличается от других. Есть люди, которые чувствуют это и не понимают, что от них хотят. Они находятся просто в состоянии депрессии. Есть те, кто принимает лекарства. Есть те, которые начинают употреблять наркотики. И есть те, которые идут в какой-то ИГИЛ и так далее, и так далее. Есть это в результате внутренней подавленности, которую они не могут выразить, отсутствие смысла жизни, цели жизни, сути жизни. А они не знают, что с этим делать. И посмотри, что происходит по всему миру. Пока мы не переходим к пониманию, что это вопрос, каков смысл жизни, когда я должен раскрыть для себя вопрос, ради чего я живу, поскольку все умирают, все исчезают, поколение за поколением. И это берет время. И после того, как человек начинает, по крайней мере, слышать, что то, что мешает ему, можно решить только с помощью раскрытия Творца. А затем еще очень большое раскрытие, что раскрытие Творца может произойти только в группе. То, что мы сейчас проходим, это осознание. Это непросто. Потому что то, что я должен раскрыть Творца, чтобы понять все, это я могу раскрыть людям, и они согласятся. Это не против эгоизма. Но в тот момент, когда я говорю, ну ведь для того, чтобы раскрыть Творца, это ведь сила отдачи, любви, его можно раскрыть только в кли, в чувстве, которое тоже того же характера, той же природы, когда нужно для этого из моего маленького эгоизма сделать что-то отдающее, как он должен объединиться еще с кем-то, еще, когда вы в целом придете к какому-то кли, то есть в объединении, во взаимных уступках, в объединении над эгоизмом, и вы таким образом раскрываете чувство, что не может быть чувство раскрытия Творца, а только когда здесь человек объединяется между собой в самоотмене и в равенстве, то есть над своим эгоизмом каждого, и тогда вот это среднее, эта сумма, интеграл, который они формируют между собой, это является чувством раскрытия Творца первым, самым малым, да? Какой-то очень слабый датчик, детектор. И этого человек даже слышать не может. Есть люди, которые годы сидят здесь передо мной, а этого не слышат. То есть они могут повторить то, что написано, но это проходит даже мимо ушей, не то, что мимо сердца. И это берет время, потому что наше сердце находится в облачении многих эгоистических оболочек. И пока, когда нет выбора, он должен пробудить свет, поскольку находится со всеми вместе, он приходит на учебу, отказывается от отдыха, платит десятину, отказывается от денег, приходит к обвинению хоть как-то, на распространение выходит, хочет он того или нет. Все эти вещи, в конечном счете, дают достаточную сумму усилий, называемую «мера», когда он начинает уже понимать, что нет выбора, необходимо прийти к заключению союза, когда все мы должны как бы подписаться под тем, что с сегодняшнего дня и далее нам ясно, каждому, конечно же, в своей мере, но нам ясно, что нет выбора, условия свыше, что мы, разбитые келим, должны объединиться. Мы не способны, потому что мы отторгаемся друг от друга, но с помощью высшего света он преобразует это отторжение как раз в объединение. Он может произвести эту инверсию, вот этот переворот. И мы согласны, что это так. И здесь нет выбора, поскольку это закон природы, и то, что называется, и перевернет их. И тогда, с этого момента и далее, они начинают работать над кли. И мы находимся, по сути дела, в этом состоянии. Когда, перед заключением договора, который называется «союзом». Когда мы на самом деле понимаем, что если мы подписываемся и выполняем, это является, по сути дела, единственным, я бы сказал, действием, начиная с которого и далее, мы уже приближаемся к раскрытию Творца. И здесь недостает еще нескольких условий для того, чтобы доставить наслаждение Ему, а не себе, и не для этого, и это для этого уступаю ближнему. Есть много условий, но главное начало же для того, чтобы уловить состояние и начинать продвигать его вперед. Это то, что мы должны сделать. И то, что мы достигли на протяжении этих лет, это осознание кли. То есть, что кли может быть только в мнении между нами. И между нами, если мы выстроим правильную связь, в ней, как в кли, мы раскроем свет, который называется Творцом. И все наши действия тоже могут быть выполнены только с помощью света, потому что это работа Творца, все, чем мы занимаемся. Но это происходит только в соответствии с нашей просьбой. Теперь, то, что называется найти обувь на ноги свои, это первое условие для того, чтобы быть правильно соединенным с другими, для того, чтобы я не критиковал их. То есть, чтобы я не собирался проверять, это так, это так, это не так. Это то, что называется, глаза у них да не увидят. Если люди, которые находятся вокруг меня, они не мешают, если они не против, если они не вредят в объединении, я должен сказать, есть для каждого места. Так он находится немножко дальше от необходимости осознания, необходимости обвинения. Этот ближе, но все в пути. Только иногда есть люди, которые просто приходят как помеха, и тогда группа должна выставить их наружу. Да. Так что он сказал Скотт?
Скотт продолжает и спрашивает. Он говорит, я же спрашивал, как я, когда кто-то говорит о любви товарища, но это так просто, впустую. Как к нему относиться?
Да, относиться нормально. Ну и что? Как ребенок, который говорит. Он слышит, что ты сказал какое-то слово, он не понимает смысл слова, но повторяет его. Повторяет. И так учится словам, смысл которых он не понимает, а потом начинает вследствие этого понимать, каков смысл. Это называется язык матери, родной язык. Когда он начинает говорить и не понимает смысла того, что он говорит. Затем, когда мы изучаем другие языки, это не так. Это стол, а это ручка и так далее, и так далее. Стакан, чашка. Поэтому я принимаю каждого. Даже если он говорит и не понимает, что говорит, просто повторяет слова. И нет у него вообще никакой реакции в сердце. Просто пустую произносит слова. Неважно. Это один из этапов продвижения. И так это у всех. Так у всех. И также у меня, и у всех каббалистов до конца исправления, потому что мы говорим о словах, истинное значение которых выясняется только в конце. А до конца в каком-то отношении, да, в каком-то нет. Понимается смысл слова, да.
Он продолжает и спрашивает, и многие спрашивают об этом. Как мы можем проверить, что союз, который заключили, это правильный союз или действует?
Мы должны рассматривать это согласно поведению каждого из товарищей. Это то, что вам предстоит сделать. Это заключить союз, чтобы каждый почувствовал, что весь союз зависит от него, что другие на 100% выполняют. А то, что он видит, что это не так, он должен сказать, глаза у них да не увидят. То, что он видит своими глазами, то, что он отрицает их, это то, что называют «каждый отрицает в собственных недостатках». Я не вижу истины, я вижу только согласно своим недостаткам. И поэтому после того, как мы подписываемся, я должен сказать, отныне впредь все зависит только от меня. Я удерживаю союз все на 100%, а я, может быть, сверлю дырку в нашей лодке. Да.
Как раз Паша из Москвы спрашивает, как относиться к тому, кто нарушает союз? Проверить, что человек вложил достаточно усилий и держится союза.
Я не знаю, что значит нарушает союз. Если он на самом деле вредит другим быть обменёнными, если делает вещи, которые, ну, и не раз... Когда так получилось у него, но мы видим, что уже нечего делать с этим человеком, что он полностью управляем свыше. Управляем свыше. Таким образом, что мы должны вывести его из группы. Это не он сам. Но Творец дает нам знак того, что кли — это желание личное, которое передо мной, это человек, но я отношусь к его желанию, что он, по всей видимости, исправил себя в чем-то, находясь в контакте с нами, а теперь он уже должен выйти отсюда. Есть у него свой путь. Может быть, что он выйдет из нашей группы и очень быстро начнет продвигаться с чем-то, в чем-то другим, я не знаю в чем. Но я говорю то, что кажется нам, что он не относится к группе, есть у него слишком плохое, слишком большое злое начало, и, может быть, он не может объединиться, может быть, это особая душа, мы ведь не знаем. Мы просто не критикуем его ни в чем, кроме того, что к объединению с нами он не подходит. Нужно понять, что эта система непросто. Да, Цвика.
Вы сказали, что человек должен благословлять плохое, как хорошее, и что иудаизм строится на вере выше знания. Мой вопрос очень простой. Вы говорите о союзе, и пока я не благословляю за плохое, как за хорошее, не может быть союза?
Нет, почему? Союз может быть даже с самого первого шага, когда мы готовы начать проделывать шаги с этого момента вместе. И каждый вкладывает в это, насколько способен. И никто не критикует. Это то, что называется оправдывать товарища. Но если человек мешает и как-то поддержит, насколько это возможно, мы принимаем его и готовы, он не сверлит дырку. Он просто с веслами на лодке. Насколько можно, он гребет. Он не гребет в противоположном всем направлении. Да? Все? Не должно? Да.
Но что это за союз, о котором вы все время говорите?
Союз, когда мы согласны с этого момента и далее начинать продвигаться. И каждый раз мы продвигаем наше понимание объединения, и тогда наш союз принимает характер, содержание, силу, глубину большую. Мы начинаем понимать, чувствовать, насколько мы объединены, что на самом деле Творец собрал нас, как пишет, как Рабаш пишет здесь, что кто-то побеспокоился о том, чтобы собрать нас в одном месте. И тогда мы, согласно этому, начинаем работать. И каждый раз мы подписываемся под первым шагом. Начинаем вместе. Но затем ты начинаешь понимать, каков смысл, суть брита, что ты на самом деле строишь духовный клей. Ты начинаешь сейчас собирать все разбитые келим в Малхут Бесконечности, которая разбита. Конечно же, это не ты делаешь, и не товарищи. Вы вместе объединяетесь, пытаетесь объединиться. Вы раскрываете, что вы не способны объединиться. Вы кричите Творцу, Он приходит и объединяет. Сделал объединение, наполнил вас. Сейчас опять проблема. Сразу же раскрывается злое начало. И вы снова не объединены, и снова вы обновляете союз, и снова не способны, но хотите, и тогда кричите Творцу. Все время вы забываете, что нужно кричать, все время, да? Но вы пытаетесь, вы видите, что нет, нет и нет, вследствие усилий раскрывается... Раскрывается этот факт. О, забыли. Это не мы можем сделать, только Творец. Все время забываем, все время обновляется кли. Каждый раз обновляется кли, и ты в новом кли забываешь об объединении, забываешь о свете, возвращающем к источнику, забываешь обо всем. Но есть у тебя... Ты забываешь обо всем. Но что у тебя есть перед тобой... бланк договора, который напоминает тебе чисто механически. Это все достигается, то, что я хочу в объединении, что я хочу отменить себя по отношению к товарищей, должен судить товарищей, товарищах на чашу заслуг, все делать сверхотторжение над ними, еще, и когда мы произведем объединение между нами, мы раскроем, что нет в этом ничего, и тогда мы вспомним, что это Творец должен прийти, окружающий свет, возвращающий к источнику, называемый Торой, и тогда этот свет повлияет на нас и сделает из нас какую-то связь. Это все вы должны написать в самой форме договора, когда вы изменяете. В каждом новом состоянии вы ничего не чувствуете. Ты как животное начинаешь еще раз уровень человека, еще раз уровень человека, а в перерывах ты теряешь то, о чем думал раньше. Настолько, что ты... Что ты смотришь на то, что было раньше, ты думаешь, я был умнее, я чувствовал больше, я постигал больше, находился пределе. А что сегодня? Настолько, что ты думаешь, что вместо продвигаешься, вместо того, что продвигаться, ты портишь, и, может быть, стоит оставить все это. Но перед тобой находится форма договора, которая тоже обязывает тебя. Вот и все. И таким образом продвигаемся. Да.
Почему он меня обязывает? Почему, говорит, человек должен благословлять плохое, как хорошее, а что, если не делает? Так что ж теперь?
Но обязанность прийти к этому, ты должен видеть, что это исправленное состояние. Когда ты поднимаешься над своим эгоизмом, и ты не проверяешь своего состояния согласно тому, что ты чувствуешь в своем эгоизме плохо или хорошо. Но ты, если ты поднимаешься, и для тебя добро и зло теряют важность, что это одно больше другого, это признак того, что ты находишься буквально в средней линии. Да-да. Ну так что? У меня много претензий к тебе, Амнон. Ладно, спроси. И я все время спрашиваю тебя, но никакого ответа ты не получаю, потом поговорим. Но
без того, чтобы был подписан, скажем, в десятке, пока не подписан союз, то можно потом подписать союз уже, может быть, и с Творцом? Может быть, молитва считается союзом, и он как-то будет отвечать на это, реагировать? Ведь союз заключается между двумя.
Нет, никогда документ не заключается между двумя. Есть тот, кто составляет документ, подписывает его, скажем, адвокат, судья, да? Тот, кто выше тех двух, которые хотят прийти к соглашению, когда он, с одной стороны, нейтральный, а с другой стороны, есть у него сила обязать каждого своим авторитетом. Обязать их, чтобы они выполнили союз. Творец находится в союзе, потому что ты подписываешь при условии, что он находится с тобой, иначе как ты обязуешься? О чем ты вообще пишешь, если нет света, возвращающего к источнику? О чем тебе писать? Поэтому все, что ты пишешь так. И как, в каких состояниях я должен все время находиться, организовав себя для того, чтобы я вызвал на себя свет, возвращающий к источнику? В этом вся проблема. Мой вопрос прост. Нет никого, кроме него. Свет, возвращающий к источнику, он действует, он производит все. Это сила, которая включает приводимого в действие. Приводимый в действие, действие — это я, действующий — это он. То, что ты говоришь, судья. То есть наш союз должен быть таким, чтобы мы поняли, каким состоянием мы должны каждый раз прийти, чтобы пробудить этот свет. Это моя цель. Да? Как я должен относиться, как должен повернуться, говорить, учиться, учиться у жизни, в разуме и так далее, чтобы свет самым эффективным образом влиял на меня. Это, по сути дела, вся моя жизнь. Этим я превращаю путь Бейто Вахишена. Этим я ускоряю время, смягчаю все состояния. И вместо того, чтобы взбираться на эту гору пешком, я знаю, что беру и поднимаюсь.
Но это союз между мной и товарищем, мной и группой.
Нет, между вами союз. Между вами союз. Тем, что вы будете пытаться каждый раз создать такое объединение, которое будет максимально соответствовать самым эффективным способом свету, возвращающему к источнику. К этому вы должны прийти. Вы должны подготовить это разбитое кли и это разбитое кли. Они хотят быть соединены. Мы пытаемся быть объединенными так, чтобы это соответствовало воздействию света. Понимаешь, как в твоей профессии в механике, да? Ты соединяешь две вещи, опа, Теперь мы здесь сварим их, соединим. И ты должен привести в соприкосновение эти келим, и тогда приходит свет и производит эту спайку, скажем. Да, ну что он там все время хочет?
Как знать, что я не буду, что я участвую в этом союзе? Какие критерии участия?
Критерии, что ты очень хочешь. Вот и все.
Да, но у меня нет того, что есть у товарищей.
Да, но союз, который был, как мы изучаем в союзе возле горы Синай, там были мужчины, между мужчинами были священники, левиты, обычные люди, иудеи. А затем были женщины, старики, старухи и дети, весь народ. Это буквально паство, выходящее из Египта, целое племя. А сейчас ты находишься, ну, не знаю, на уровне маленького ребенка или слабого старика. Почему ты обязательно должен быть сильным, понимающим, чувствующим? Это все время происходит при продвижении. Ты видишь, когда заключают союз? Перед входом в пустыню. Перед входом в пустыню. Выходит какой-то там народ. Как толпа. Эта толпа выходит из Египта, приходит в какое-то место внутреннее, но назовем это горой, неважно. Гора — это сомнение, это помыслы, это нехорошее состояние, и только Моше в них, то есть внутренняя точка, которая увлекает их, способна быть и связана с высшей идеей. А все остальные стоят у подножья горы, не способны на большее. И тогда подписывается союз. И это затем помогает им продвигаться в течение 40 лет пустыни, затем войти в землю Израиля и так далее. Все благодаря союзу. Так кто же подписывается? Те, которые и с этими условиями Творец обращается не к Моше. Он говорит, если будете такими царством священников и святым народом, выйдете. А если нет, будет место вашего погребения. Очень простое условие. Хотите выйти, пожалуйста? Нет, ваша могила. То есть духовно умираете. Вы все уже завершаете с этим. С вами покончено. Кому обращаются? К людям, которые еще не начали пути исправления. С этого момента и далее начинается исправление. Поэтому не спрашивай, когда подписывают союз? Подписывают, ты хочешь? Все. Очень хорошо. Затем ты выясняешь все эти вещи. И так все. Да.
Авиноам из Хадера спрашивает, может ли вообще как-то вообще контролировать мысли, если приходит мысль, когда я...
Если, как Рабаш пишет, привели его в особое место и в группу, да, это признак того, что он способен находиться в этом и должен присоединиться. Не могут быть в группе такие, которые не присоединяются. То есть, еще раз я говорю, присоединение может быть даже в том, когда есть всего лишь согласие, хорошо, они пойдут, а я за ними. Подобно старикам, женщинам. Старики и женщины — это не женщины и старики, это мужчины. Да? То есть люди, у которых нет силы преодоления. Что женщины? Слабые, правильно.
Вопрос то, что касается мыслей чуждых.
Ну что, чуждые мысли — это вещь обязательная. Как без них мы можем продвигаться? Вся пустыня — это чуждые мысли. Вся пустыня, которая перед нами, без того, чтобы мы преобразовали их, перевернули, сделав из них ступени. Ну,
то есть все время ощущение, что есть страдания по поводу союза.
Что значит невозможно?
Не получается.
Секунду, ты не обязаешься ни в чем, только участвовать со всеми. Как все, так и я. Вот и все. Не требуется от тебя большего.
Но это ведь тоже союз, тип такой союза. Если бы я помнил союз, я бы все время находился в попытках.
Так ты входишь в союз с товарищами для того, чтобы они напоминали тебе об этом? В этом именно и проблема, когда я не помню ничего. Я в каждое мгновение буквально как будто человек новый, который не помнит, не понимает и так далее. Поэтому мы подписали союз, что мы тем самым помогаем друг другу.
Ну хорошо, тогда вот это усилие, попытка даже вспомнить. Можно ли это все измерить? Ведь в конечном счете я все время вспоминаю, что я не помню, а товарищи мне напоминают. И все время это как-то исчезает. Где же ты живешь во всем этом, когда это все исчезает? Когда в том, что исчезает, ты находишь что-то. Потому что если нет, это один и тот же виток.
Ты продолжай, не будь умником. Творец тебе устраивает состояние, затем ты увидишь, что все это нормально. От тебя требуется только быть как бык под ярмой, осел под поклажу.
Как я знаю, что я продвигаюсь в этом? Даже если полностью это куда-то уходит.
Попробуй почувствовать себя как бык и осел.
А что это значит?
Так, как бык под ярмо. Знаешь, что такое ярмо? Которое на него вешают. А и бык, и осел, то есть под поклажу. Вот и все. Когда с помощью этих сил ты теряешь почву под ногами, ты идешь вперед.
А эти силы откуда я получаю?
Ты получаешь от связи с группой, и благодаря твоей связи с группой ты находишь там силу, силу продвижения. Источник силы, да. Что там было? Да, пожалуйста. Я хотел продолжить вопросы предыдущего товарища здесь. Так кажется, что иногда я не даю достаточно, а другие дают больше. И пример, который приводится в этой статье, что Авраам взял мелкие и крупные скот и привел Авимелеху, ведь Авимелех ничего не дал, только Авраам. Можем ли мы что-то извлечь из этого?
Почему ты не используешь слова и лексикон, которым мы говорим? Это же не умно. Возьми лучше всю эту историю так вот внутрь и спроси то, что касается тебя.
Я именно это и спрашиваю. Мне кажется, что я ничего не даю, поэтому спрашиваю.
И ты так будешь чувствовать все больше и больше. Да-да. Раби Йоси бен Кисма держал себя ниже всех его учеников.
Спасибо. Когда мы говорим о союзе, поручительстве и взаимной ответственности, обо всех этих вещах, тогда то это вещи, которые, по крайней мере, на другом уровне я чувствовал во время, когда служил в армии. Здесь это даже не приближается к тому. И здесь я с людьми 7-8 лет. Это очень далеко еще. от да. истинного впечатления, которое было там и пока еще существует по отношению к определенным людям.
Правильно. Ну это же понятно. Спроси любого психолога, он тебе скажет, что в группе, которая в армии воюет или защищает себя, или есть какая-то там определенная цель, у них там очень много сил, множество сил. И они заботятся таким образом о себе, и у них есть и гордость, и единство. Они не заботятся, кстати, о стране.
Это не связано, это один по отношению к другому.
Да, один по отношению к другому, но один без другого, но в эгоистических целях.
Правильно.
Вот их гордость, для их, во имя их эго, вот во имя упорства, да, чтобы не стыдиться перед товарищами. Там есть много-много сил, которые в конечном счете все строятся на эгоизме, на общем между ними и также личном эго. А тут у нас наоборот, поэтому у нас нет силы. Ты говоришь 7-8 лет. Это в лучшем случае. Если ты уже сейчас можешь прийти к какому-то вообще началу союза, я не думаю, но, может быть, с течением времени придут люди и в течение нескольких считанных лет, там, скажем, 2-3, уже будут готовы к союзу. Я не думаю. К союзу готовы, может быть, уже после того, как чувствуют, что желание получать властвует, и невозможно от него уклониться, но только убежать. И тоже это побег, это тоже высшей силой. И поэтому, если мы очень хотим, ну, кроме побега, подняться над ним, начать использовать его в отдаче ради отдачи, это уже выше знания, это уже выше него, выше желания получать, а потом еще и получать ради отдачи, то это очень продвинутые этапы.
Я все время пытаюсь уловить начало практических действий.
Это и есть практические действия, это практика. И именно то, что мы сейчас начинаем делать. Именно то, что мы сейчас говорим о союзе, это действительно начало реализации. И если мы так сделаем, в течение короткого времени начнем реализовывать его силой, ну, как это сказать, это уже в открытую.
Это станет действием, эта вещь?
Да, это станет практическим действием. А мы пока еще не чувствуем, что у нас получается из этого, но мы уже находимся перед практическими действиями. Да-да. Да, пожалуйста.
Доброе утро, Раф. Немного вернемся назад. Если мы говорим о том, что если я чувствую, что кто-то сверлит дырку в лодке, я должен его вывести из группы, нет ли здесь противоречия тому, что каждый судит по своим недостаткам и всевозможные другие высказывания? Если я чувствую по отношению к товарищу, что он недостаточно прикладывает усилия и делает вещи неправильно, не должен ли я осмотреть это как зеркало, как то, что нехорошо во мне, и что я должен исправить себе?
Нет, есть такие, которые вредят по-настоящему, которые не готовы вложить даже чуть-чуть, которые даже не готовы быть на наших руках, как маленький ребенок, да, как на руках у взрослого, но действуют против.
Но, по сути дела, это высказывание не дает большой силы маленьким людям решить, кто подходит, а кто нет.
Нет, мы не говорим, кто подходит, кто нет. Здесь это практически нет таких. Но, кроме того, в группе есть кто-то, кто руководит группой. Ну, в данном случае это я. Поэтому у тебя нет проблем в том, что ты находишься, не зная, что делать. Эти вещи такие исключительные я делаю все-таки. Но есть... Вам не надо об этом думать. Вам надо думать, как вы пробуждаете друг друга к объединению, чтобы оно как можно более соответствовало свету, возвращающему к источнику. И тогда он, свет, подействует на наши усилия объединиться и объединит. Первое объединение — это первый уровень духовный, это уже раскрытие.
И второй короткий вопрос. Как я продвигаю старика и малого ребенка в себе? Потому что все свойства народа Израиля находятся во мне, и первосвященник также.
Правильно, в каждом из нас есть вот весь этот спектр желаний, намерений, мыслей. Нам нужно сделать так. Каждый рассматривает себя как кли, обслуживающие других. И тогда ты увидишь, насколько могут и вот эти слабые качества в тебе участвовать. Главное — это в первую очередь видеть объединение желательное. И тогда уже мобилизовать все силы для того, чтобы все это осуществить. И очень важно давать пример другим. Мы это изучаем во многих местах. Да.
В каком виде нужно выполнять союз в десятке или в общей группе?
Желательно в десятке, потом перемешать десятки, чтобы это не осталось когда в каком-то эгоистическом виде, и забота только о моей десятке. Почему? Ты можешь спросить. Может быть, мы останемся в десятке? И есть у нас тогда есть перед нами людьми, с которыми я могу находиться вообще в контакте и быть так тесно, близко, как в спецназе. И если я сейчас перемешаю десятки, то, может быть, я как будто бы рассредоточу все свои, весь свой фокус, и сил у меня не будет. Как я буду ко всем относиться? С одной стороны, правильно, с другой стороны, нет. Потому что проблема все-таки отдалиться от эго. И в десятке я не выхожу. Ну, не выходит маленькая группа из Египта, но действительно большой народ, так, действительно, со всем, что у него есть. Человек должен понимать, что он будет отдающим, он будет подобный Творцу, как Творец относится ко всем, без каких-либо ограничений, там, десяток, сотня, тысячи, неважно сколько. Я обязан заботиться о том, что находится снаружи от меня, а снаружи от меня нет там границы мер.
Я спрашиваю, потому что есть такое ощущение, что с последнего конгресса есть совершенно иная ступень в работе между нами, и мы находимся в постоянных десятках, и это просто на практике проходит то, что пишет Рабаш. И мы теряем связь с группами, теряем ощущение, мы стали какими-то отдельными пузырями, которые
Поэтому я и говорю, что надо работать десятки, а потом перемешать десятки, поменяться. Нам надо перейти к следующей части. Все остальное вы потом можете обсудить самостоятельно. Пожалуйста.
Перейдем к следующей части нашей.